Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня в пятницу, 17 июля. Время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале. И рады видеть сегодня в наших гостях Юрия Георгиевича Ферштинского. Юрий Георгиевич, рады видеть.
Добрый день, Марк Захарович. Спасибо за приглашение.
Да. Вы знаете, мы так немного иронично, замысловато назвали наш эфир «Заговорщики без заговора», потому что... Ну, какая-то такая амбивалентность, антитеза такая внутренняя существует в том, что олигархия, которая так сильно не хочет войны, боится взять на себя ответственность за перемены в России. Но и не только олигархия, и вообще бюрократия, и вообще силовая среда. Как это выглядит? Потому что, с одной стороны, мы наблюдаем поручение выступить, ну, конечно, согласованное в Кремле, безусловно, какому-нибудь представителю списка Forbes в лице Мельниченко, в «Экономист», известном таком значимом британском издании. С другой стороны, мы понимаем, что, как заявила Симонян, значит, у Соловьева в московских салонах, знаете, прям отсылка, бог знает куда, к классике, говорят о том, что не хотят войны, вы знаете, прям... Анна Павловна Шерер обсуждает Наполеона. Вот дальше не меньше, не больше. Вот. С другой тоже стороны, ничего не предпринимают. Сидят, ждут мобилизации. Так, чтобы по оценкам западной прессы чуть ли не миллион собрать, а то и 1 200 000, чтобы это все рвануло совсем уже. Или же наоборот, хотят предвосхитить ее, потому что если она назначена на сентябрь, что-то должно происходить в августе. Август – драматический месяц для истории России. Может быть, как-то удастся этому воспрепятствовать или же, не знаю, как-то изменить ход событий. Потому что то, что изложено в тезисах Мельниченко, вроде как свидетельствует: ой, это ошибка, дайте нам из этой ошибки выбраться. Иначе будет хуже, Россия распадется, нас захватит Китай, ядерное оружие будет у всех, чуть ли не во дворах. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот об этом мы и хотим поговорить. Так заговор есть или заговора нет? Заговорщики есть или нет? И кто из них есть кто, и как они меняются местами. Вот об этом мы и хотели поговорить. Около 2000 уже зрителей нас смотрят, и почти 600 поставили лайки. Просьба огромная, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в ваших аккаунтах, социальных сетях, группах, везде, где можете. Ну и, разумеется, подпишитесь на канал Фейгин Лайв, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и вам слово, Юрий Георгиевич, что вы думаете для начала вот о всей этой ситуации?
Ну, начнем с заговоров. Как это не удивительно, потому что мы все-таки все смотрим на Советский Союз, на Россию, да. Да, нынешнюю, как на государство, ну так, где не закон правит, да, там люди по своему усмотрению. Но при этом, и подчеркиваю, как это не удивительно, я бы считал, что с точки зрения исторической, вот в современной истории, да, заговоры всегда проваливались. Вот ГКЧП, например, заговор провалился. Да. Ноябрь 93 года, ну, по-разному можно относиться к событиям, да, там попытки снятия, отстранения Ельцина, но это, тем не менее, вот заговор, да, провалился. Март 96 года, такая попытка Коржакова отменить или отложить выборы, да. Ельцина нелегитимным президентом через это, ну и предположительно убрать его, скажем так, либо через добровольную отставку, что произошло 31 декабря 99 года, в общем-то всего лишь через 3,5 года, да, либо, как считал Березовский, Коржаков планировал Ельцина убрать, умертвить. Да? Это вот точка зрения Березовского была. И тем не менее этот заговор тоже провалился. А вот что не провалилось, это такое формально-легальное, да, отстранение Ельцина через отставку, назначение, как и положено по Конституции, действующего премьер-министра, каковым стал в тот момент бывший директор ФСБ Путин, да, на должность исполняющего обязанности президента, проведение через выборы Путина для того, чтобы сделать его вечным президентом. Формально говоря, все было легально. Да? То есть это не совсем заговор. Поэтому я, конечно, не жду в этом плане вот буквального заговора, да, где собираются заговорщики и табакеркой или как-то иначе устраняют нынешнего президента. Мне кажется, что есть категории людей, которые способны на отстранение Путина от власти, и я бы считал, что здесь, конечно, первенство у ФСБ, как бы не считать ФСБ вот полностью или частично причастным к управлению государством, я считаю, что полностью, но кто-то может с этим не согласиться, но здесь как бы все равно, да, если мы говорим про заговор, все равно это должны быть люди с оружием, да, или имеющие право на владение, ношение, использование оружия, да, это либо ФСБ как структура в целом, либо Федеральная служба охраны как часть ФСБ, либо Росгвардия как тоже некая ответвление от ФСБ, ну и я бы, тем не менее, скинул со счетов Министерства обороны, потому что традиционно Министерство обороны как бы никогда не инициировало политические заговоры в России или в Советском Союзе. Предположить, что к заговору имеет отношение олигархи, мне очень сложно. И тут я сразу оговорюсь. Во-первых, олигархов в России больше нет. Олигархи закончились с арестом Ходорковского в 2003 году. В России есть богатые люди, которым позволено быть богатым, ну, ровно до поры до времени, да, пока они выполняют как бы то, что от них требуется. Да? Вот. Как, например, господин Мельниченко. Да? Это не олигархи. Олигархи, подчеркиваю, закончились в 2003 году, и олигархи претендовали на то, что у них есть не просто деньги, и не только деньги, а еще и возможность влиять на власть. Да? Вот это все закончилось. И предположить, что группа богатых людей будет участвовать или инициировать заговор против Путина, мне достаточно сложно. Потому что, если формулировать уровень смелости различных групп российского населения, то я бы считал, что олигархи, бывшие олигархи, да, богатые люди, относятся к самой трусливой категории российских граждан. По одной простой причине. Им есть что терять.
Да.
За ними стоят серьезные структуры, ну, за которые они в конце концов ответственны. И у них есть большие деньги. И эти деньги они легко могут потерять. Потерять деньги, потерять свободу. А в каких-то случаях и жизнь. Да? И они все это знают, потому как много тому было примеров. Поэтому не могу я себе представить, что группа богатых людей, да, решается организовать заговор. Тем более, что будем откровенны, я думаю, что в ту же минуту и до, и во время, и после Путин получит отчет о происходящих обсуждениях по количеству участников, да, то есть абсолютно все побегут доносить об обсуждаемом самому Путину, чтобы, не дай бог, кто-то не опередил. При этом я думаю, что людей, которые считают, что все происходит, все идет по плану и все под контролем, ну, практически не осталось. Да, абсолютно всем понятно, что все идет не так, как предполагалось. И текст Мельниченко, ну, это, безусловно, интересные события, да. Во-первых, интересные события, поскольку ну, публикации в «Экономисте», нужно же было туда это все пробить.
Да, да, конечно, конечно. Согласовывать, это процесс.
Согласовывать. И мало того, понятно, что нужно было получить на это согласие там, Путина, но это, допустим, уже было согласовано, да, и было дано добро. Но дальше же это нужно было как бы договориться с «Экономистом». И об этом. И я, конечно, убежден, что это было сделано с привлечением российской агентуры в Великобритании и к тому же за деньги. Но остановимся на самом тексте. Я думаю, что Мельниченко пытается продать западному общественному мнению товар, на который спроса уже нет. Угу. Может быть, на этот товар был спрос в 2014 году. Может быть, даже в начале войны 22 года это можно было еще продать. А сегодня, я думаю, продать это невозможно. Что продает Мельниченко? Что он пытается продать? Он пытается, в общем-то, сказать, что другой России нет, не было и не будет. И что Европа должна смириться с тем, что загадочная русская душа, которую он называет российским суверенитетом, вправе делать то, что она хочет. И это то, на что Европа должна дать согласие и вот сосуществовать с такой Россией, но ровно до тех пор, пока эта Россия не решит уже просто угробить Европу. Да? Потому что суверенитет, так называемый, по Мельниченко, российский суверенитет, предполагает, подчеркиваю, право России вытворять все, что она хочет. Да? С оправданием, что все происходящее – это и есть российский суверенитет. Суверенитет, в общем-то, в традиционном понятии – это ну, независимость государства. Но он не предполагает независимость никакого государства, не предполагает право этого государства уничтожать соседние государства. Да? В общем-то, ни в одном словаре да, такой расшифровки суверенитета нет, слова «суверенитет». Да? Что суверенитет означает, что Россия может захватить Украину, да, начать войну с Украиной или вторгнуться еще куда-нибудь да, в рамках сохранения своего суверенитета. И, то есть на самом деле Мельниченко предлагает Европе, ну всему миру, ну, Европе для начала капитулировать да, и согласиться с тем, что вот Россия – это та Россия, которая есть, с Путиным, да, что Россия с Путиным – это типа лучшее и единственное, что может быть, что ничего больше и быть не может в России, ни России без Путина не может быть. Да. Нельзя этот товар сегодня продать Европе. Особенно, когда очевидным образом Россия потеряла инициативу, и силу России на самом деле ни на что уже нет. То есть у России есть силы, думаю, только на воздушную войну. Это новая угроза, и мы можем с ней столкнуться. Но я не очень верю даже сейчас в возможности России мобилизовать вторую сухопутную армию для вторжение, ну, либо вторжение в Украину, направление на Киев, либо даже для вторжения в Европу. Более того, я подозреваю, что опыт последних войн, Ирано-Израильской войны, Американо-Иранской войны, да и даже вот сейчас противостояние России и Украины, если иметь в виду воздушные бои, я опасаюсь, что этот опыт показывает, что для разрушения другого государства не нужна сухопутная армия. Mm-hmm. Что это намного проще, дешевле, легче сделать с помощью относительно дешевых видов новых вооружений.
Это новые средства, которого не было еще недавно. Это новые средства войны. Раньше так не предполагалось. Помните теорию втыкания флага, которую еще в свое время оспаривал Ван Кревельт, так сказать, израильский иерусалимский профессор, написал замечательную книгу «Трансформация войны». Это уже пару десятков лет назад. А сейчас вдруг мы обнаружили, действительно, втыкание флага – это теперь совершенно не обязательно для того, чтобы парализовать вообще весь государственный, общественный, социальный и военный механизм. Оказывается, достаточно маленького, произведенного действительно из 3D-принтера с подвешенным взрывчаткой и беспилотником. Просто оно должно быть промышленных масштабов, это должны быть миллионы дронов. Да, извиняюсь, что перебил.
Что на самом деле достигнуто?
Достигнуто.
Да, то есть, на самом деле, при том, что число как вроде очень большое, но реально и Россия, и Украина, да, способны производить достаточно большое количество дронов. Угу. Например, для того, чтобы нарушить покой мирной Европы, да, в общем-то, даже такого количества не надо. Поэтому я думаю, что это новая угроза, с которой мы столкнемся или уже столкнулись. Да? И я подозреваю, что у Путина может отпасть необходимость в новой мобилизации. При этом задачи и цели путинской внешней политики могут остаться без изменений. Да, то есть разрушение всех тех государств, которые не готовы капитулировать. Ну, что мы видим по Украине, да, потому что продвинуться никуда реально Россия уже там не может, а вот продолжать разрушать Украину с воздуха Россия вполне может, что она и делает.
А можно ли поверить, что через вот это выступление Мельниченко это в том числе завуалированный сигнал к Западу, что вы нас избавьте от Путина. Ну, просто налицо пример Хаменеи, которого не так давно похоронили, которого просто взяли и убили одной единственной ракетой «Томагавком», да, крылатой ракеты, ну, одной или несколько, сейчас я не берусь судить, там, наверное, какое-то было воздействие, да, на его резиденцию. А ведь то же самое может с Путиным произойти. А мы обеспечим, что никто этому не возмутится, не начнет ядерную войну, не вступит в еще более масштабную войну, ну, скажет, ну что ж, вот случилось такое. Украинцы убили ракетой нашего горячо любимого вождя. Ну, будет на его место другое. И так это все съездит на салазках вниз, потому что на самом деле главным протагонистом войны является Путин. Его не стало, ну, даже вот таким способом. Ведь по его же собственному заявлению на резиденцию на Валдае налетали дроны. Хотя потом это было опровергнуто и американской стороной. Ну что ж, а в какой-то момент они действительно налетели, и бац-бац, и все. Мы готовы, все будет хорошо, мы порешаем с ВСО, с ФСБ, с кем угодно, сделайте это за нас, чтобы мы не рисковали.
Мельниченко при этом не упоминает войну в Украине вообще ни разу. И я думаю все-таки, что пусть и согласованный текст там, с Кириенко или с самим Путиным, вряд ли все-таки может содержать намеки на устранение Путина с помощью западного...
Ну, комбинационно, не только его статья, а комбинационно все, что делает российская олигархия. Пожалуйста, не поручайте нам этого. Если вы можете, мы будем делать в постпутинский период уже то, что от нас зависит. Мы управляем заводами, пароходами, мы можем, так сказать, саботировать или наоборот стимулировать. У нас миллионы людей на наших предприятиях. Мы можем напрягать социальную ситуацию, а можем разряжать ее. Но мы не можем сделать главное. Мы не можем устранить Путина как главное препятствие к миру. Например, так?
Как историк, я должен сказать, что случаев участия иностранных держав, да, в устранении советских и российских лидеров мы не знаем. Да? И я не думаю все-таки, что у Мельниченко и теми, кто стоит за этой публикацией, были такие мысли. Мне кажется, что все немножко проще, да, что смысл, подчеркиваю, статьи о Мельниченко заключается в том, что Путин – это лучшее, подчеркиваю, лучшее, что Россия может предложить Западу.
Ну, а да, с другой стороны, вы же сами говорите, Юрий Георгиевич, сейчас это уже не услышат, это уже протухший товар. Он не продавал в 14-м, может, в 22-м. А сейчас что ты продаешь? Вот... Это будет и воспринято. Там же говорится, что война – это ошибка. Он говорит, говорится об этом, что это была ошибка. Но нам как бы с этим надо что-то сделать. Да? Что сделать? Запад должен что сделать?
Запад должен по схеме Мельниченко, Запад должен прекратить противодействовать России. Угу. И, собственно, тогда по мнению Мельниченко, эта война заканчивается, потому что это, кстати, не момент, появившийся в 26-м году, это, собственно, теория, которая сформулирована уже была в 22-м году, когда стало ясно, что Украина не капитулирует, а будет сопротивляться, появилась, собственно, версия того, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО. И, соответственно, если НАТО... И это неоднократно, кстати, говорил, в общем-то, и Путин говорил, и все остальные тоже, но про Медведева я уж не говорю, что если НАТО перестанет помогать Украине, вот тут-то мы, конечно, Украину за 3 дня и захватим, как и планировали. Да? И я думаю, что это то, что предлагает Мельниченко западному сообществу, да, признать право России на то, что творит Россия, поскольку это является частью ее суверенитета, как Россия это понимает, как Россия видит и понимает свой суверенитет. Да? Это то, что есть, это такая данность, Запад должен это принять, должен, соответственно, перестать противодействовать России, и тогда все будет нормально, ну, в смысле, Россия захватит Украину, и, видимо, предположительно, никуда дальше не пойдет, да? Хотя это не сказано, да? Хотя это нигде не сказано, и мы, собственно, знаем, что поверить в эту теорию может только очень-очень-очень наивный политик, а время наивных политиков в отношении России уже прошло. Вот к 26-му году уже этих политиков не осталось. Да? Поэтому я и говорю, что там в 14-м, 22-м, может быть, кто-то еще бы это купил. Да? Что вот путинская Россия, которая вот-вот-вот в Украину вошла в 14-м, или даже вот в Украину вошла в 22-м, это типа лучшая Россия, которая есть. Да? Все остальные варианты России будут еще хуже. Да? Особенно там развалившиеся на многие государства. Ну, это, кстати, старая теория, которая...
Да, старая.
Это, да. Ну, и очень успешно продавали все 4 года, пока он сидел в Белом доме. Украине не помогали из-за этой теории, да, долгие месяцы, вот что, поскольку считалось, что Россия в этой войне ни в коем случае не должна проиграть, а Украина в этой войне ни в коем случае не должна выиграть. Вот поэтому мы уже стали свидетелями, да, войны, которая самая там, долгая после Великой Отечественной, Первой мировой. Да, скоро дойдем до следующей даты, до Второй мировой. Поскольку есть, безусловно, к сожалению, да, большое количество влиятельных политиков, которые считают, что Россия может распасться в результате поражения в войне, и что это усложнит ситуацию в мире, да, и уменьшит стабильность в мире, а не как бы воссоздаст эту стабильность. Но я считаю это неправильным, как бы такая точка зрения неправильная, считаю по многим причинам, да. Во-первых, потому что я не верю в то, что русскоговорящие территории России распадутся и сформируют отдельное государство. Я в это не верю. Да. Таких как бы примеров у нас в истории на самом деле нет. За пределами Восточной и Западной Германии, но там было внешнее вмешательство, и Южной и Северной Кореи, и там, Южного и Северного Вьетнама на короткий период. Но везде там было внешнее вмешательство. Да? А здесь внешнего вмешательства, такого внешнего вмешательства не ожидается, потому что такое внешнее вмешательство только может быть в результате уже как бы полномасштабной Третьей мировой войны. А все надеются, и я в том числе, что до этого не дойдет. Mm-hmm. Но это то, чего постоянно боятся политические лидеры, да, нестабильности. Они вообще боятся всегда все нестабильности. Да. А Мельниченко пытается как бы убедить слушателей, читателей в том, что Путин создает или создал новую стабильность, да, она просто другая, да, надо просто принять то, что Россия делает, и тогда все будет снова стабильно. Да. А иначе будут несколько государств с ядерным оружием, и это создаст еще большую нестабильность. И, конечно, я такой тезис никогда не куплю, я думаю, что сейчас уже никто его не купит. Сейчас уже многие дали бы многое за то, чтобы Россия распалась бы на какое-то количество государств. Подчеркиваю, лично я не думаю, что это произойдет, но за пределами отделения очевидных республик, да, там, чеченской, ингушетской, дагестанской, там, может быть, Татарстана, да, но как бы русские территории, я думаю, останутся за Россией, и никто, кстати, не претендует на эти российские территории, будем откровенны.
Да. В контексте этого изменение позиции Трампа, вот то, что мы обсуждаем, является таким важным, во всяком случае, то, что он озвучил на саммите НАТО, на встрече в Анкаре с Зеленским, то, что отражено было в итоговом коммюнике. Влияет ли это на позицию Москвы, Путина, класса власти, который понимает, что вот тот единственный союзник, на которого был решающий расчет, сейчас, мягко говоря, занял дистанцию? Может быть, это связано с выборами в ноябре, может, это связано с тем, что действительно Трампу объяснили, что лучше поддерживать того, кто выигрывает или эффективнее воюет. Либо потому, что ему просто надоело и брать на себя ответственность за инициативу, за то, что не несет результата. Неважно. Но может ли это влиять на то, что вот мы как бы не сыграли эту карту? Москва рассуждает, Кремль рассуждает эффективно. А значит, это чревато для нас совершенно обратным движением в сторону нашего поражения. Вот как-нибудь вот так.
Я думаю, что мы здесь выдаем желаемое за действительное. Я не вижу никаких изменений в позиции Трампа. Я вижу снова как бы некие заявления, да, за которыми, я уверен, ничего не стоит. Да. Например, я уверен, что Трамп не даст Украине лицензию на производство ракет.
Якобы какой-то процесс уже идет, якобы.
Опять же. Вот посмотрим, в минуту, когда эта лицензия будет дана, это создаст для нас тему, повод для обсуждения новой сложившейся ситуации. Но мне кажется, что за словами как бы ничего не последует. То же самое относится к резолюции или проекту резолюции Грэма, да, которая, я уверен, в какой-то момент ляжет на стол президента, И при этом я убежден, что подписаны эти санкции не будут.
Не было. А
Трамп нет, конечно. И Трамп все равно придумает отговорку, которую мы уже слышали. Во-первых, снижение процента с 500 до 100 уже было. Это давнишняя история, когда Трамп сказал, что нет, 500, но 100. Да? Но затем мы слышали отказ Трампа подписывать санкции под предлогом того, что санкции не действуют, и это бессмысленное дело, или под предлогом того, это мы тоже слышали, что сейчас идет переговорный процесс, и во время переговорного процесса нужно сохранять хорошие отношения с партнером, с которым разговариваешь. Да? То есть я убежден, что Трамп не подпишет никаких санкций против Путина. А другое дело, что Трамп видит, что Путин потерял инициативу, и сам Трамп потерял инициативу. В общем-то, его отстранили, к сожалению, это произошло поздно. Я бы предпочел, чтобы это давно произошло. Его на самом деле отстранили от переговорного процесса с Россией по украинскому вопросу. И, в общем-то, сейчас никакого переговорного процесса, как мы знаем, нет. Его и раньше не было. Потому что то, что Трамп продавал нам как переговорный процесс, на самом деле была операция по организации капитуляции Украины и по сдаче Украины России. Да? И вот как только все-таки все уже устали носить эту маску, да, переговорного процесса, который продолжается, да, и четко сказали, что переговорный процесс как бы на самом деле и не начинался, да, Трамп понял, что биться головой об стенку бессмысленно. Все свои обязательства перед Путиным, добавим, он выполнил. Вот он обещал Путину сделать все от себя зависящее, чтобы добиться капитуляции Украины. То, что Украина не капитулировала, как бы, не вина Трампа. Он честно сделал все, что мог для того, чтобы заставить Зеленского капитулировать. Поэтому ему не для чего больше не звонить Путину, не разговаривать с Путиным. И поэтому действительно у нас создается впечатление, что изменились отношения Путина и Трампа. Отношения не изменились. Просто им больше по украинскому вопросу, им больше не о чем говорить. Потому что все, что нужно Путину от Трампа, это чтобы он позвонил ему или там имейл послал, что «Володенька, я обо всем договорился, Украина согласна капитулировать». Да? И я подозреваю, что в какой-то момент Володенька сказал полковнику Даниилу Федоровичу Трампу, как его называет Дмитрий Медведев, да, что «Дональд, ты мне, пока капитуляция не будет у тебя лежать перед тобой, Зеленским подписано, ты мне больше уже не звони, потому как времени у меня на все это нет, у меня там более серьезные дела». Вот собственно, и все. Да? Вот, собственно, и все, что произошло на саммите НАТО. То есть ничего там не произошло. Как обычно с Трампом, ничего там не произошло. Да? Потому что он всем морочит голову и всех обманывает, и всех обнадеживает, и всем что-то обещает. Да? А когда туман рассеивается, и все разлетаются по домам, что понимают, что это пустые обещания, за которыми ничего не стоит. И ничего на самом деле не происходит. И пока Трамп в Белом доме, это 20 января 2029 года, никаких изменений в украинском вопросе, ну, со стороны Трампа точно не последует. Да? И со стороны Путина тоже, пока он в своем кабинете. Поэтому единственное, что как бы, ну, нам интересно, наверное, понять, да, что произойдет раньше. Окончание войны в связи с тем, что Путин потерял свою должность, или окончание войны в связи с тем, что Трамп наконец покидает Белый дом. Да, потому что новая администрация Америки, кто бы ни стал новым президентом, уже не будет, да, сохранять обязательства Трампа в отношении Путина. Да, то, что Трамп по ряду причин взял на себя обязательство сдать Украину Путину, да, это как бы обязательство Трампа. Но никто больше их, конечно, уже не будет брать на себя.
Так, нас почти 6600 без малого зрителей смотрит прямо сейчас. На пятницу просьба, пожалуйста, распространять ссылки на этот эфир, пусть к нам присоединиться как можно больше зрителей. Ну и 2500 поставили лайк этому эфиру. Найдите возможность и те, кто продолжает оставаться с нами в эфире, поставить лайк, чтобы это привлекло внимание других зрителей. Мы попали в рекомендованную и так далее, и так далее. Разумеется, также просьба, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Если вы вдруг не подписаны, проверьте вашу подписку. Вдруг она слетела, что-то случилось. Поставьте колокольчик, чтобы вам приходили новые уведомления. А мы продолжаем. Мы в 36 минут в эфире, у нас еще есть время. Тогда с другого боку зайдем. Все-таки Европа, которая, ну, в отличие от Атлантики, более последовательна в поддержке Украины. Вот сейчас прошло заседание коалиции желающих сразу после Парижа, после саммита НАТО. Ну, с одной стороны, как бы в продлении тех инициатив, которые там обсуждали, да, в продолжении. А с другой стороны, некое самостоятельное появилось начинание в том, чтобы, ну да, разместить войска сегодня невозможно, но вот все-таки вооружение, расширить кооперацию в их производстве, дать Украине как можно больше средств для того, чтобы силы эту войну заставить закончиться. Вот это появилось. Можно ли сказать, что участие Украины в этой коалиции и в других таких же инициативах, примыкающих к ней, это некий прообраз кооперации, который может привести и к, так сказать, инициативам в отношении войны, да, Европа стремится с Путиным вести диалог, но безуспешно абсолютно, но и одновременно опять поставить в повестку дня, а ну раз не договорились, то и в НАТО Украину надо заводить, и в ЕС, а может и создавать новый блок, вот Макрона сделали председателем, замахом, видимо, на майские следующего 2027 года выборы во Францию, он же не может баллотироваться, возможно, он примет на себя инициативу создания такого военно-политического нового блока уже без США, например. Формально НАТО будет выполнять в Брюсселе свои функции, а появится какая-то новая инициатива. Можно ли сказать, что в этом есть хоть какая-то перспектива? И такая перспектива, которая может помочь Украине быстрее завершить войну?
Ну, во-первых, я думаю, что на сегодняшний день два таких насущных вопроса, да, которые были там, с 22 года вечными, они в каком-то плане неформально, но решены. Да? Во-первых, учитывая, что миллионы украинцев живут в Европе из-за войны, да, ну, я бы считал, что де-факто Украина уже входит в Евросоюз. Да, и вообще экономическое сотрудничество между Европой и Украиной, опять же, связанное с войной, вызванное войной, да, делает реально Украину участником Евросоюза. И, соответственно, тот факт, что Украина на сегодняшний день обладает самой боеспособной в Европе армии, способной, как мы видим, да, противостоять главному и единственному врагу, ради которого НАТО и было создано, да, Российской Федерации при нынешнем руководстве. Понятно, что по существу Украина уже и в НАТО. Да, да, в НАТО без Соединенных Штатов. Но возврат Соединенных Штатов в НАТО предположительно произойдет 21 января, да, 29 года, да, когда новый президент войдет в Белый дом. Ну, хочу подчеркнуть, что это мы понимаем, что Трамп, безусловно, сделает попытки задержаться и остаться, но не очевидно,
ну,
что это...
Да, по-моему, уже, по-моему, как-то совсем плохо с этим.
Ну, не будем забегать.
В ноябре будет репетиция его попытки, по-моему, безуспешной. Ноябрь, если будет проигран полностью этого года, промежуточные выборы, то, честно говоря, уже за оставшиеся 2 года ему будет чем заниматься и точно не пытаться остаться у власти, на это у него, по-моему, силы не хватит.
Может быть, но, во-первых, если говорить про ноябрь, который будет тревожным, уже несколько перестроена, перекроена избирательная карта Соединенных Штатов, которая перекроена таким образом с разрешения Верховного суда США в очередной раз, где доминируют трамписты. Это прибавит какое-то количество голосов республиканцев. Да? То есть, условно говоря, демократы в ноябре должны переиграть республиканцев сильнее, чем изначально считалось, чтобы получить большинство. А при том, что сама демократическая партия, мягко выражаясь, не поумнела за эти годы, большой вопрос, сумеет ли она это сделать. Посмотрим. Но внешняя политика, даже если Трамп потеряет большинство, внешняя политика, к сожалению, да, полностью в руках президента Соединенных Штатов по Конституции, по закону. И тут я не жду никаких изменений от Трампа. Но подчеркиваю другое дело, что так или иначе до 20 января 29 года, исторически размышляя, времени у Путина и у Трампа не очень много для решения своих внешнеполитических задач. Но пока Путин в своем кабинете, не закончится война в Украине, пока Трамп в своем кабинете, не закончится война в Иране, так что нам в этом плане нам будет зачем следить. А будут ли предприниматься новые попытки российским руководством, ну, договориться с Западом о признании прав России на захваты и в том числе или конкретно, да, на захват Украины, это подчеркиваю, публикация Мельниченко, да, это вот попытка договориться с Западом, что Запад признает право России под знаменем суверенитета России на захват Украины. Да, будут ли эти попытки продолжаться? Может быть. Обречены ли они на поражение? Я думаю, что обречены. Я, кстати, хочу обратить внимание на публикацию, очень интересно, о которой вы в курсе, потому что у вас была программа на эту тему, Лия и Таскина в Moscow Times, да, это 15 июля, под названием «Нормализация по-кремлевски», да, где более-менее по полочкам...
Да, он мне присылает свои статьи постоянно. Вот, мы ее, да.
Разложено... как бы история того, что произошло, да, и разъяснены задачи, которые, безусловно, по указанию свыше, ставит перед собой публикация Мельниченко. Но подчеркиваю, я думаю, что этот вопрос закрыт, и то, что на эту публикацию не отреагировали, так формально говоря, да, политические лидеры Европы, да, говорит о том, что операция провалена. То есть публикация состоялась, но толку от нее никакой нет и не будет. Ну и не может быть, да, потому что в 26-м году публиковать этот текст, это расписаться в том, что ты абсолютно не понимаешь, как сейчас Европа смотрит на Россию и как она видит Россию и Путина. продать товар о том, что Путин – это лучший вариант для Европы, безусловно, сегодня не получится.
Ясно. Ну что же, 7 тысяч зрителей вместе с нами, почти 2800 поставили лайки, а мы 45 минут были в эфире. Мы обращаемся еще раз с просьбой к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру, хотя бы в записи. Большее число зрителей увидит этот эфир. Подпишитесь на канал Фейгин Лайф и традиционно наше объявление о инструменте, который позволяет зрителям, особенно из России, смотреть наши эфиры. Это Фейгин VPN. Вот, вы можете оформить подписку. Я рекомендую годичную подписку на Фейгин VPN. Сделайте это через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, либо через наш сайт feiginlife.net. И смотрите наши эфиры, эфиры такие же, как наши, нашего канала, других каналов на YouTube, пользуясь социальными сетями, мессенджерами и так далее. Большая моя рекомендация, мой именной VPN для вас. Времена наступают серьезные, особенно в преддверии августа, как бы мистически это ни звучало. Правильно будет, что вы постоянно будете иметь доступ к источнику правдивой и достоверной информации. Так что очень сильно вам это рекомендуем. Ну что ж, Юрий Георгиевич, спасибо вам огромное, что пришли, мы хорошо поговорили. Давайте подождем, как будет развиваться ситуация, особенно в августе. Поглядим, чем это все промежуточным образом закончится. А может и в сентябре, когда наступит момент, собственно, мобилизации, обязательно вернемся к этому разговору. Спасибо огромное.
Спасибо за внимание.
Спасибо. Всем пока, дорогие друзья.